Вот японцы, в психологии я имею в виду, японцы из любого секса могут устроить чаепитие. Русские наоборот. Этот японец мне рассказал одну историю, после которой я понял, что он все не врет. Что действительно у него вырабатывается адреналин каждый день. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала: слетаем к родителям, таежный город. Они сели на Ан-24, у него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Говорит, ну сегодня не 1 апреля, но хотелось розыгрыша какого-то. Значит, японец рассказывает мне. Полетели мы, и вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так: хо, я сегодня все время буду спрашивать, готовы? Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает: ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ непобедимый. Этот народ никто не отцифрует. Даже ЕГЭ ничего не сделает с этим народом. Мне это напоминает детский анекдот. Знаете, когда самолет такой совсем детский, я его со второго класса помню. Самолет летит, летит, потом перевернулся и так летит. Вот, а потом снова раз, и все так в ужасе спрашивают у стюардессы: а что было? Он говорит: насморк у пилота, ему закапать надо было. Не могу не рассказать, как я однажды летел из Надыма в Норильск. И вы знаете, не дай бог вам это пережить, когда действительно авария, и говорят: выбрасывайте все из самолета. Это было очень давно. От страха люди выбрасывают не просто кошельки, даже мелочь выбрасывают. Галстуки снимают, выбрасывают. Страшное было. Момент был ужасный. Это было перед Новым годом. И все-таки сели в тундре. Приземлились, ужасное у всех состояние, все выходят, шок. Выходит пилот и говорит второму пилоту: ой, слава богу, доставай канистру со спиртом. И вы знаете, им простили все. Потому что это было, вот, это спасло психику в этот момент. Вообще, главный вывод, который я сделал в поездке, знаете, все не так плохо в России, как кажется, когда смотришь телевизор и читаешь газеты. С одной стороны, вроде, вот такие есть моменты в нашей жизни, над которыми мы смеемся, а с другой стороны, Россия оживает уже. Ну, с чего начать? Вот поезда, например. Мне много приходилось в поездах ездить за это время. Уже невероятный есть результат, как мы обустраиваемся. Одеяло с пододеяльниками совпадают размером. Мы в советское время даже мечтать об этом не могли. В гостиницах есть где жить. Из кранов с горячей водой течет горячая вода. в душе можно помыться уже. Я же рассказывал в советское время, у меня целый рассказ был о ванных комнатах в разных гостиницах. Это когда я приехал в Красноярск, у меня душ вмурован был в 85-м году. Его нельзя было даже снять, он был вмурован в стену на высоте пупка. Вот так вот. Вот что хочешь, то и делай. И я спрашиваю этажерки. Этажерка – это дежурная по этажу. И я у нее спрашиваю, а если я весь хочу? Ну, русская женщина говорит, переверни душ и дай напор побольше. А в далеком подмосковном городе Уварово, где в то время химические удобрения делались, я приехал с концертом, остановился в гостинице, включил душ, встал. Ну, в душ, понимаете, без одежды становится. Включил душ, готово? Да. На меня комары полетели, ситечка. Все, этого уже нет. Россия в этом смысле преображается. Уже дороги появились неплохие, уже нет этих массажных досок, вот этих вот, когда массаж всего организма, пока проедешь по дороге. Не везде. В Благовещенске очень интересный был момент. Мне надо было выйти в интернет, посмотреть электронную почту, а он работает со скоростью, ну, я не знаю, ну, атеросклеротического эстонца этот... И я спрашиваю в гостинице у администратора, а есть интернет быстро работающий? Она говорит, есть за городом, но вы туда на машине не проедете. Я говорю, хорошо, на лошади я проеду, потому что это прикольно, к седлу ноутбук вместе со шпагой мушкетерской. Да, уже появились квартиры с евроремонтами. На слово «евро» запала даже Сибирь, я вам должен. Один человек сказал мне, что он евроазиат. Евроремонт, не удивляйтесь, там тоже таджики делают с молдаванами. Нехристи. Поэтому освещать надо евроремонт, как мне сказал один батюшка. Обязательно. Гениальный народ все-таки наш. Полный неформат. Но они, конечно, иногда крутым такое поставят, что там освещение не поможет. Под Хабаровском местному полуолигарху в его коттедж многоэтажный таджики с молдаванами вместо выключателей света случайно они звонки поставили. То есть свет горит, пока держишь кнопку. Ну, логика страдает пока по всей стране. Особенно женская. Милые женщины, вы меня извините, вам придется над собой посмеяться. Высшая степень чувства юмора – это когда умеешь смеяться над собой. Звоню в Комсомольск-на-Амуре узнать, какая погода. Спрашиваю конкретно, сколько градусов у строительницы женщины. Она говорит, у нас дождь. Я говорю, а градусов сколько? Кричу ей в трубку, как будто пытаюсь без телефона докричаться до Комсомольска. Она говорит, обещали тайфун. 3 минуты я пытался выяснить, сколько градусов. Наконец она говорит, что вы мне садите? Я что, термометр вам, что ли? То есть она еще на меня наехала с этим совсем. А в Чите... там ждали, пока администратор наш выйдет из одного офиса. Вот русская картинка. Женщина кричит, Вася! Вася! Там никаких эмоций. Уже народ ждет, будет Вася или нет. Уже собрались, уже интрига есть. Выйдет Вася или нет. Вась! Вышел Вася. В боксерс. Говорит, че? Ты дома? Говорит, а чё? Он говорит, Витю позови. Вот этот народ жить хорошо не может. Выручает одно, я вам должен сказать, выручает чувство юмора. Ой. На Сахалине один депутат проводил предвыборную кампанию. Мало того, что он сказал избирателям, клянусь вам самым дорогим, что у вас есть... Но у него был слоган, и после этого народ не выдержал, начал прикалываться к нему. А у него были такие билборды, ну, вот эти все афиши висели. И там было написано: «Нам в России жить хорошо». И кто-то приписал: «А нам?» Вообще наших людей чувство юмора выручит. Знаете, в Волгограде, например, ну гениально прикололись к американцам. Американцы приехали на День Победы фотографировать Мамаев курган. Родину-мать они такую вообще никогда не видели. У них же памятники этому всему не ставятся. У них Марк Твену нет до сих пор памятника. А тут они, значит, фотографируют. А наш подошел гид, говорит: «Вы фотографируете, а в 2 часа она еще вам рукой помахать может ночью». С американцами нельзя шутить. Они не понимают, что это шутка. Они приехали и ждут в 2 часа ночи. А и этот пришел смотреть, как они ждут. Довольный стоит. Она говорит: «Что-то не машет». А он говорит: «Покурить надо сначала, чтобы помахал». Актриса мне рассказывает, одна из Сахалинского театра, долго работала в Америке, вернулась домой, села в такси и поняла: на родине. В Америке все пристегиваются, никого не вызывает сомнения, что это надо делать. А только наш говорит: «Да ладно. Ты что, боишься? Он еще... Наш еще наезжает на тебя». То есть ты пристегнулся, ты оскорбил водителя в России. Она села и по привычке пристегнулась в аэропорту. Он говорит: «Да ладно, не пристегивайся. Я сегодня не очень пьяный», — сказала. И соображают наши хорошо. Вот как же у русских людей работает соображалка? Это просто низкий им поклон. В Хабаровске к бомбилам на вокзале подошел такой бомзоватый человек. А они стоят, бомбилы целой компании, что-то разговаривают. Он вычислил лидера. Все точно, соображает хорошо, подошел к лидеру, говорит: «Слышь, давай на 500 рублей поспорим, где твоя машина?» Он говорит: «Вот это, что я зубами прогрызу шину». «Какую шину?» Он говорит: «Ну, колеса, прокушу, давай». Он говорит: «Дурак, что ли, пошел вон отсюда». Он говорит: «Ну, давай на 500 рублей, что, если я прогрызу, ты мне 500 рублей, если нет, я тебе 500 рублей». Он говорит: «Давай, давай». Ну, 500 рублей на халяву заработать. Все бомбилы собрались вокруг колеса. Этот встал на коленочки, полил минеральной водичкой шину, вытер и стал ее грызть, мутузить зубами. И так, и так. Ну, вот в какой... Вот, да? Вот где? В какой стране? В Голландии может это произойти? Все стоят, говорят: «Левее возьми». Правда, вот это... «Давай сильнее, уже все завелись, уже ставки прогрызет, не прогрызет, уже играют, все зажглись». Он встал наконец, ну, естественно, не прогрыз. Встал, говорит: «Извини, на 500 рублей, все», и ушел. Довольно. Все машины бомбил были ограблены за это время. Мне же народ все это рассказывает. Вот... Как же талантлив наш народ. Вот только как бы этот талант на пользу родине, а не на воровство направить? Ой. Вообще в России действительно идет противостояние. Живомыслие еще существует в России. То есть есть много людей, которые, повторяю, живут по принципу «деньги для жизни, а не жизнь для денег». Я видел таких людей много. И особенно приятно, что у нас сохранились крестьянские семьи, оказывается, где по 20 детей есть. 156 правнуков я видел в одной деревне. У человека, которого звать Куприян Кондратич. Дети встают с рассветом, работают, ложатся с закатом, не знают, что такое наркотики, не изменяют своим женам, живут нравственной жизнью, а мы, живя в Москве, считаем их отстоем. Это не они отстоят. Когда я читаю в газете: «Банкир такой-то вывел свою жену третью в высший свет», это не высший свет, это высшая тьма. Он вывел ее в высшую тьму. Особенно знаете, где это видно? В Бурятии. Буряты ведь буддисты. И когда в буддизм проникает торгашество, торгаш-буддист, это, я не знаю, это ну, это волк-вегетарианец, то же самое. Шакал-вегетарианец. И с одной стороны, там поклонение богам. Знаете, я был в монастыре, в знаменитом теперь среди всех буддистов мира. Есть такая фамилия, она только продвинутым известна, Итигелов. Некоторые кивают в зале головами, знают, о ком идет речь. В 27-м году человек по имени Итигелов, сделав очень много хорошего, ушел из жизни, сел в позу лотоса, доведя массу своего тела до массы 7-летнего ребенка. И написал в завещании, что я вернусь через 75 лет. Ему в то время тоже было 75 лет. И вот в 2002 году его случайно откопали, а он там в позе лотоса находится. Казалось бы, сказки. Когда мне об этом рассказали, я не верил. Я поехал в этот монастырь, и я лично его видел. За 2 месяца до меня там был Медведев. И мне даже позволили ламы, они такую проверку мне устроили, значит, приготовили свое блюдо. У них национальное блюдо называется по-русски «бурятские позы». Но это не позы, а бузы. Это только русские могли бузы перевести как позы. Ну, более родное слово. И они мне, значит, дали эти бузы поесть. И когда увидели, что я поел, еще добавки попросил и не побрезговал, они поняли, что как-то мне можно доверить, раз человек ест искренне. Они меня провели к нему. Я его потрогал. Он 30 градусов примерно температура тела. Врачи его исследуют, ничего понять не могут. И вот одни люди считают это чудом, а другие, как я, считают чудесным явлением. Это не чудо. У человека неограниченные возможности есть. Если он живет по законам природы, а не по законам, придуманным юристами. Но, с другой стороны, и туда проникают торгашеские идеалы. И уже я уеду с вокзала в отель, который называется «Байкал Плаза». Ощущение, что Байкал заасфальтировали просто. И проезжаю мимо пивной под названием «Шамбала». Пивбар «Шамбала». Знаменитый исследователь, писатель Молдаши все время ищет «Шамбалу». У меня фотография есть, я ему пошлю. Че ищешь? Вон «Шамбала». Добила меня в Улан-Удэ пачка пельменей, которая называется... Опять должен говорить, рефрен у меня сегодня, повтор такой. Готовы? Пачка пельменей. А буддисты же верят в перерождение человека. Вообще восточные религии все об этом говорят. Так вот, пачка пельменей называется. Вторая жизнь телят.